Было начало восьмого, еще не стемнело. Гарриет поплескала себе в лицо водой из-под крана на кухне, побежала в сарай, вытащила велосипед. Она выехала на дорожку перед домом, захрустел под шинами гравий, а потом — бух! — переднее колесо стукнулось об асфальт, и Гарриет помчалась по улице. Хилли уже ждал ее на углу, на велосипеде. Едва завидев Гарриет, он сорвался с места. Гарриет поднажала и вскоре его догнала. Фонари еще не зажглись, в воздухе пахло жимолостью, лосьоном от комаров и обрезками листвы и веток от свежепостриженных живых изгородей. Розы на клумбах вспыхивали в сумерках пунцовыми, карминовыми, померанцевыми огнями. Гарриет с Хилли крутили педали, и позади оставались сонные дома, шипящие поливалки, визжащий терьер, который, подпрыгивая на коротеньких ножках, гнался за ними квартала два, но потом отстал. На Олд-Холл-стрит они резко свернули за угол. Мелькнули широкие фронтоны викторианского особняка, где жил мистер Лилли. Кровельные скаты накренились над улицей, словно острые носы вытащенных на берег лодок над зеленой насыпью. Свернув за угол, Гарриет разогналась, отпустила педали и пару секунд просто летела вперед на полной скорости. А вслед ей несся пряный, недолговечный аромат плетистых роз мистера Лилли, которые алыми кучными облаками сползали по шпалерам возле его крыльца. Гарриет снова надавил на педали, и вскоре они с Хилли вырулили к главной улице, похожей на зеркальную галерею. В густеющем свете белые колонны и фасады долгой величественной перспективой смыкались на площади, где в угасающей лиловой дали на фоне иссиня-голубого холщового неба торчал хлипкий штакетник вокруг эстрады и виднелись белые ажурные стены беседок. Все замерло, будто под огнями рампы на сцене школьного театра. Пьеса «Наш городок». Только вышагивали взад-вперед двое мужчин в черных брюках и белых рубашках. Размахивали руками, вопили что-то, то наклоняясь, то изгибаясь, и пути их пересекались в центре и расходились крестом ко всем четырем углам площади. Они надрывались, будто пара аукционистов. Их мерные микрофонные взвизги сталкивались, сшибались и разваливались на два отчетливых мотивчика. Нечленораздельное басовитое бормотание Юджина Рэтлиффа и, контрапунктом к нему, истеричный, провинциально-гнусавый фальцет его молодого напарника, из которого резко выскакивали куцы и гласные уроженцы гор.
«И мама!
И папа!
И несчастный твой малютка, что давно схоронен!
И ты говоришь, что они подымутся?»
«Говорю тебе, они подымутся!»
«Говоришь, они восстанут из мертвых?»
«Говорю тебе, они восстанут из мертвых!»
«Библия говорит тебе, они восстанут из мертвых!»
«Христос говорит тебе, они восстанут из мертвых!»
«Все пророки говорят тебе, они восстанут из мертвых!»
Юджин Рэтлифф топал ногами и так яростно хлопал в ладоши, что седой кок у него над лбом растрепался, и сальный клок волос теперь закрывал ему лицо. А паренек с торчащими во все стороны вихрами вдруг вскинул руки и затрясся в танце. Он весь дрожал, сучил белыми руками, словно бы электрический ток, который так и искрил у него в глазах и вздыбливал его волосы, вдруг прошел по телу. Да так, что паренек забился и задергался на эстраде в самых настоящих конвульсиях.
«Я возоплю громко, как в библейские времена!»
«Возоплю, как возопил пророк Илья!»
«Возоплю так громко, чтобы дьявол обозлился!»
«Давайте, дети, позлим-ка дьявола!»
На площади почти никого не было. В другом конце улицы смущенно хихикали две девочки-подростка. В дверях ювелирной лавки стояла миссис Мирей Эбботт, да возле хозяйственного магазина какая-то семейная пара наблюдала за представлением из машины с опущенными окнами. Рубиновый перстень у Рэтлиффа на мизинце, который тот легонько оттопыривал, будто держал в руке не тоненький, как карандашик-микрофон, а чашку с чаем. Ловил багряные лучи заходящего солнца.
«Вот-вот грядет судный день!»
«И мы пришли, чтобы толковать вам Библию!»
«Мы пришли, чтобы толковать вам книгу книг, как в стародавние времена!»
«Чтоб толковать ее, как толковали ее пророки!»
Гарриет увидела грузовик. «Я не от мира сего». И с досадой отметила, что в кузове пусто. Там стоял только маленький усилитель, обтянутый винилом, похожий на дешевый чемодан.
«О, тут многие давненько не появлялись. Не заглядывали в Библию, не ходили в церковь, не преклоняли колен, будто малые дети».
Гарриет вздрогнула, заметив, что Юджин Рэтлиф глядит прямо на нее.
«Потому что помышления плотские — суть смерть.
Потому что помышления злокозненные — суть смерть.
И томление о поте есть смерть».
«О плоти», — машинально поправил его Гарриет.
«Чего?» — спросил Хилли.
«О плоти, не о поте».
«Ибо возмездие за грех — смерть.
И обольщения сатанинские — суть ад и смерть».
Гарриет поняла, что они зря подошли так близко, но теперь поделать уже ничего было нельзя. Хилли, раскрыв рот, таращился на проповедников, она ткнула его в бок.
«Идем», —
прошептала она.
«Чего?»
— спросил Хилли, утирая рукой пот со взмокшего лба. Гарриет скосила глаза. «Идем, мол». Не говоря ни слова, они развернулись и чинно покатили велосипеды в обратную сторону, свернув за угол, откуда их не было видно.
«Ну где же змеи?» — жалобно спросил Хилли. «Ты же говорила, они были в грузовике».
«Наверное, после того, как уехал мистер Дайл, их занесли обратно в дом».
«Едем туда», — сказал Хилли. «Давай быстрее, пока они не закончили».
Они запрыгнули на велосипеды и на всех парах помчались к мормонскому дому. Тени вытягивались и густели. Остриженные кругляши самшитовых кустов, которые делили главную улицу по медиане, ослепительно полыхали под закатным солнцем, будто долгая череда полумесяцев. Сфера еще видна, но уже на три четверти закрыта черным диском. В темных валах берючины по обе стороны улицы надрывались лягушки и сверчки. Но когда они, наконец, пыхтя, изо всех сил нажимая на педали, подкатили к деревянному дому, то увидели, что на крыльце темно, и никаких машин на подъездной дорожке не стоит. Поблизости не было ни души. Один чернокожий старикан с блестящими острыми скулами, похожий на ссохшуюся безмятежную мумию, мирно ковылял себе по улице, держа под мышкой бумажный пакет. Хилли с Гарриет спрятали велосипеды посреди улицы, под разросшимся кустом клетры. Из-за куста же они пристально следили за стариком, пока тот не доплелся до угла и не скрылся из виду. Едва он завернул за угол, они стрелой метнулись через дорогу и засели на корточках под низкими разлапистыми ветками смоковницы в соседнем дворе, потому что рядом с каркасным домишкой укрыться было негде. Ни кустика, все голо. Один пожухлый клочковатый ландышник облепил спиленный ствол дерева.
«Ну и как мы туда попадем?»
— спросила Гарриет, разглядывая водосточную трубу, которая тянулась со второго этажа до первого.
«Погоди-ка!»
Задохнувшись от собственной смелости, Хилли выскочил из-под смоковницы и одним махом взлетел по ступенькам, а потом так же стремительно скатился обратно. Промчался по лысому двору и нырнул обратно в укрытие к Гарриет.
«Заперто!»
— сказал он, наигранно, как герой комикса, пожимая плечами. Сквозь подрагивающую листву они вместе разглядывали дом. Перед ними была темная стена. В густом закатном свете горели лиловым огнем выходившие на улицу окна.
«Вон там»,
— Гарриет вытянула руку.
«Там, где крыша плоская, видишь?»
Над задранным козырьком крыши виднелся крохотный фронтон. Матовое стекло в окошке было снизу приоткрыто. Хилли хотел было спросить, как она думает туда залезть, ведь окошко в добрых 15 футах от земли. Но Гарриет сказала:
«Если ты меня подсадишь, я по трубе залезу».
«Черт из два!»
— воскликнул Хилли, потому что труба почти насквозь проржавела. Окошко было узенькое, от силы фут в ширину.
«Это, скорее всего, окно ванной»,
— сказала Гарриет. Она ткнула пальцем в темное окно под ним, но гораздо ниже.
«А там что?»
«Там уже мормоны. Я проверял».
«Куда оно выходит?»
«На лестницу. Там лестничный пролет, а на стене доска для объявлений и какие-то плакаты».
«Может, попался?»
торжествующе сказала Гарриет, шлепнув себя по руке и разглядывая ладонь, по которой был размазан окровавленный комар.
«Может, первый и второй этажи внутри соединяются?» —
сказала она Хилли.
«Ты ведь никого там не видел, правда?»
«Слушай, Гарриет, дома никого нет. Если они вернутся и нас застукают, мы скажем, что залезли на слабо. Но тогда или лезем прямо сейчас, или уж никогда. Я не хочу тут всю ночь просидеть».
«Ладно».
Она глубоко вздохнула и метнулась в пустынный двор. Хилли за ней. Взлетели вверх по ступенькам. Хилли стоял в карауле, пока Гарриет, прижав ладонь к стеклу, вглядывалась внутрь. За окном была заброшенная лестница, уставленная складными стульями. Подрагивающий брусок света из окна, выходящего на дорогу, слегка рассвечивал унылые бурые стены. Она заметила питьевой фонтанчик, залепленную афишками доску. «Разговаривай с незнакомцами! Терапия для неблагополучных детей!» Окно было закрыто, сетки не было. Хилли с Гарриет подсовывали пальцы под металлическую подъемную раму, дергали туда-сюда, но без толку.
«Машина!» — прошипел Хилли.
Они вжались в стену, сердца у них так и выпрыгивали из груди, но машина с шумом пронеслась мимо. Едва она скрылась из виду, как они вылезли из тени и снова попробовали открыть окно.
«Это как так?» —
прошептал Хилли, вытянувшись на цыпочках, чтобы получше разглядеть середину окна, где верхняя часть без единого зазора сходилась с нижней. Гарриет заметила, что привлекло его внимание. Задвижки на окне не было, сами панели явно не наезжали друг на друга. Для этого места мало.
«Эй!»
— вдруг прошептал Хилли и показал ей, чтоб помогало. Они вместе нажали на нижнюю панель. Поначалу что-то заело, заскрипело, но потом нижняя половинка окна с треском подалась вовнутрь и встала в горизонтальное положение. Хилли еще раз оглядел улицу, где уже основательно стемнело. Все нормально, мол, путь свободен. И уже через секунду они вместе протискивались в окно. Хилли повис вниз головой, уперся в пол кончиками пальцев. И вдруг увидел, как серые пятнышки на линолеуме летят прямо на него, будто эта расписанная под гранит поверхность была неизведанной планетой, которая несется к нему со скоростью миллион миль в час. Шлеп! Он рухнул на пол, стукнулся головой, и рядом с ним приземлилась Гарриет. Они пробрались в дом и оказались на старомодного вида лестнице. Всего три ступеньки вверх, потом еще один длинный лестничный пролет. Чуть не лопаясь от возбуждения и стараясь дышать потише, они на цыпочках сбежали наверх, завернули за угол и едва не врезались в массивную дверь, запертую на тяжелый висячий замок. Тут же было еще одно окно. Старинное, деревянное, с подъемной рамой на задвижке и сеткой. Хилли принялся внимательно его разглядывать. И пока Гарриет с досадой глядел на замок, он вдруг исступленно замахал руками, скалясь от восторга. Прямо под окном был козырек крыши, который вел прямехонько к окну во фронтоне. Побагровев от натуги, они тянули раму вверх. Наконец им удалось поднять ее где-то дюймов на 8. Извиваясь, первой выползла наружу Гарриет. Хилли придерживал ее за ноги, как плуг за ручки, пока она нечаянно его не пнула. Тогда он, чертыхнувшись, отскочил. Крыша была липкая, раскаленная, шершавая на ощупь. Осторожно, очень осторожно Гарриет выпрямилась. Крепко зажмурившись, вцепившись левой рукой в оконную раму, она протянула правую руку Хилли, который выполз на крышу и встал рядом с ней. Ветерок уже поулегся. Небо по диагонали перечеркнули параллельные самолетные следы, тоненькие белые дорожки от водных лыж посреди безграничного озера. Да, Гарриет, которая тяжело дышала и боялась опустить взгляд, откуда-то снизу долетел легкий аромат ночных цветов. Фиалок или, может, душистого табака. Она вскинула голову, поглядела на небо. Облака были громадные, со слепительно-розовой глазурью на брюшках, точь-в-точь, как облака на полотнах с библейскими сюжетами. Потихонечку, потихонечку, дрожа от волнения, они подобрались к углу крыши и увидели, что прямо под ними тот самый двор со смоковницей. Уцепившись кончиками пальцев за алюминиевую обшивку, которая за день нагрелась и теперь обжигала им пальцы, они подползли к фронтону. Гарри добралась до окна первой и немного подвинулась, чтобы Хилли было куда встать. Окошко было и впрямь очень маленькое, размером с коробку для обуви, да и открыто было снизу от силы дюйма на два. Осторожно, рука за рукой, они расцепили пальцы и вместе ухватились за раму. Поначалу легонько, чтобы, если рама вдруг резко перевернется, она не сбила их с ног. Рама поначалу подалась, проскользила вверх дюймов на 5, но потом наглухо застряла, хоть они и тянули за нее так, что у них руки затряслись от натуги. У Гарри вспотели ладони, а сердце заскакало в груди теннисным мячиком. И тут они услышали, что к дому подъезжает машина. Оба они так и застыли. Машина, не останавливаясь, пронеслась мимо.
«Дурочка!» — прошептал Хилли. «Вниз не смотри!»
Он был от Гарриет в нескольких дюймах и даже ее не касался, но влажный жар исходил от него осязаемым облаком, силовым полем, от головы до ног. Вокруг были жутковатые сизые сумерки, но Гарриет храбро отвернулась. Хилли поднял большой палец, а потом проснулся в окно по плечи и стал протискиваться. Окошко было узенькое. Хилли протиснулся внутрь по пояс и наглухо застрял. Гарриет, хватаясь левой рукой за алюминиевую обшивку, а правой — за оконную раму, как могла уворачивалась от его ног, которыми он бешено молотил по воздуху. Скат был почти отвесный, и один раз у нее нога соскользнула вниз, да так, что Гарриет чуть было не свалилась, но не успела она сглотнуть или хотя бы перевести дух, как Хилли с глухим стуком провалился в окно, и теперь наружу торчали только его кеды. На миг он замер, но потом исчезли и ноги.
«Есть!»
— донесся до Гарриет его голос, еле слышный, торжествующий. Она распознала детское упоение чердачной полутьмой, в которой они, бывало, ползали на четвереньках, прячась в крепостях из картонных коробок. Она просунула голову в окошко. С трудом разглядела в полумраке Хилли. Тот скорчился на полу и потирал ушибленную коленку. Затем он неуклюже, поначалу встав на колени, распрямился, ухватил Гарриет за руки и, что было сил, потянул ее к себе. Гарриет, втянув живот, извивала, что было сил, ух, и дрыгала ногами, будто Винни-Пух, застрявший в кроличьей норе. Так, извиваясь, она и шлепнулась на пол. На Хилли, на оцаревший, затхлый ковролин, который вонял так, будто лежал где-то на дне лодки. Она откатилась в сторону, стукнулась головой о стену. Звук вышел глухой. Они действительно попали в ванную. И крошечную, без ванны, только раковина и унитаз. Стены обиты фанерой и оклеены пленкой, изображающей плитку. Хилли встал, помог ей подняться. Гарриет выпрямилась и почувствовала ядреный рыбный запах. И это не был запах плесени, хотя и ей тут тоже пахло. Нет, это была резкая, ощутимая и невероятно гадкая вонь. Борясь с тошнотой, давя в себе панику, Гарриет навалилась всем телом на раздвижную дверь, пластиковую гармошку с рисунком под древесину, у которой наглухо заклинило рельсы. Дверь с треском подалась, и они шлепнулись на пол, вывалились в комнату побольше. Здесь было так же душно, только еще темнее. Противоположная стена, черная от пожара, пузырчатая от сырости, торчала, как вздутый живот. Хилли, который запыхтел был от восторга, словно беспечный терьер, учуявший след, вдруг так и застыл на месте. Его сковал такой дикий страх, что он даже ощутил на языке его металлический привкус. Во многом из-за того, что случилось с Робином, родители Хилли всю жизнь ему твердили, что не все взрослые хорошие, что бывают такие взрослые, их немного, но они все-таки есть, которые детей похищают, пытают, а то и убивают. Но только сейчас Хилли, будто его с размаху в грудь толкнули, понял, что да, это все правда. От вони, омерзительно вздувшихся стен, Хилли замутило. И все жуткие истории, которые ему рассказывали родители, про связанных детей с кляпом во рту, которых находили в заброшенных домах, про детей, которых вешали или запирали в чуланах, где те умирали с голоду, вдруг ожили, обратили на него колючие желтые глазищи и оскалились, как акулы. Клац, клац, клац. Никто не знал, где они. Никто, ни сосед, ни прохожий, не видел, как они сюда лезли. Никто даже не узнает, что с ними случилось, если они не вернутся домой. Гарит смело прошагал в соседнюю комнату. Хилли пошел за ней и чуть не вскрикнул, споткнувшись об электрический шнур.
«Гарит!»
Голос у него прозвучал странно. Он стоял в полумраке, ждал, пока она отзовется, и глядел на единственный источник света, затянутые фольгой окна. Три прочерченных в копоти прямоугольника, которые зловеще парили в темноте. Вдруг у него земля ушла из-под ног. А вдруг это ловушка? Откуда они знают, что никого нет дома?
«Гарит!» — крикнул он.
Ему вдруг захотелось писать. Ему в жизни так сильно не хотелось писать. И он, сам едва понимая, что делает, затеребил молнию на ширинке, отскочил от двери и помочился прямо на ковер.
«Скорей, скорей, скорей!»
Он аж подпрыгивал от нетерпения, совершенно позабыв про Гарит, потому что, когда родители стращали его всякими психами, невольно заронили ему в голову и кое-какие странные идеи. Например, он панически боялся, что похитители не выпускают украденных детей в туалет, и им приходится ходить под себя, прямо там, где их держат. Они ведь могут быть привязаны к грязному матрасу, заперты в багажнике, зарыты в гробу с трубочкой для кислорода.
«Вот так», — подумал он, дурея от облегчения.
«Теперь, даже если реднеки и станут его пытать складными ножами, гвоздодерами, да чем угодно, ну, по крайней мере, он не обмочится, не доставит им такого удовольствия».
Тут он услышал позади какой-то шорох, и сердце у него так и запрыгало в груди, как колеса по гололеду.
Но там была всего-навсего Гарит. Она привалилась к дверному косяку. Маленькая, глаза огромные, как лужицы чернил. Он так ей обрадовался, что даже не подумал, не видела ли она часом, как он тут писал.
«Идем, покажу кое-что»,
— безучастно сказала она. Она была так спокойна, что его страх тотчас же улетучился. Он прошел за ней следом в соседнюю комнату. Едва он вошел, как гнилостный, тельный запах — но как же он сразу его не опознал? Ударил ему в нос с такой силой, что он как будто даже ощутил его на языке.
«Господи!» — сказал он, зажимая нос.
«А я говорила»,
— сухо сказала Гарит. Почти весь пол был заставлен ящиками. Кучи ящиков, которые поблескивали в слабом свете. Белые пуговки, битое стекло, осколки зеркал, шляпки гвоздей, дешевые побрякушки тихонько вспыхивали в полумраке, будто бы Гарит с Хилли попали в пиратскую пещеру с награбленными сокровищами, где из грубо сколоченных сундуков вываливаются небрежными грудами алмазы, серебро и рубины. Хилли посмотрел вниз. Прямо рядом с ним стоял ящик, в котором свернулся кольцами полосатый гремучник, и цик-цик-цик постукивал хвостом. Уголком глаза он заметил, как еще одна змейка, пестрая буква «С», тихонько подтягивается к нему по сетчатой дверце ящика и инстинктивно отпрыгнул назад. Змея впечаталась рыльцем в стенку ящика и вновь скрутилась в кольцо. Невозможным движением, прокрученной назад кинопленкой, струйкой, которая вспархивает из лужицы пролитого молока и влетает обратно в молочник. Хилли снова отскочил и споткнулся о другой ящик, из которого тотчас же раздалось слаженное клокочущее шипение. Тут он увидел, что Гарри толкает к запертой двери перевернутый ящик. Она остановилась, откинула волосы с лица.
«Это я забираю», — сказала она. «Помогай».
Эмоции захлестнули Хилли. Он понял, что до этих самых пор вообще не верил Гарит. Теперь же азарт забурлил в нем ледяными пузырьками, опасным восхитительным покалыванием, будто просочилось сквозь течь в лодке студеное зеленое море. Гарриет, плотно сжав губы, вытолкала ящик на свободное пространство, потом перевернула его на бок.
«Мы ее отнесем...»
Она помолчала, потерла руки.
«Мы ее отнесем вниз, спустим по лестнице».
«Но мы же не сможем по улице этот ящик тащить».
«Просто помоги, ладно?»
Пыхтя, Гарри дергала застрявший ящик. Хилли пошел к ней. Протискиваться между ящиками было неприятно. Он все время смутно чувствовал невидимое движение за сетками, которые, кстати, были не толще оконных. Ногой продавить легче легкого. Там разрывались, распадались и вновь смыкались круги. Мерзким, безмолвным потоком текли один за другим черные ромбы. В голове у него шумело. «Это все понарошку», — твердил он себе. «Понарошку. Это просто сон». И действительно, много лет спустя, уже совсем взрослый Хилли иногда во сне будет проваливаться в эту смердящую тьму, в шипящую сокровищницу кошмаров. Величественная, вытянувшаяся в струнку кобра, которая сидела в ящике в одиночестве и раздраженно покачивалась, когда они толкали ящик, вовсе не показалась Хилли странной. Он вообще думал только о том, как отвратительно она перекатывается из стороны в сторону, и о том, что нужно руки держать подальше от сетки. Они мрачно дотолкали ящик до задней двери, которую Гарриет отворила и распахнула пошире. Вместе они подняли ящик, вытащили его на внешнюю лестницу. Кобра потеряла равновесие и теперь билась о стены с сухим яростным стуком. И поставили на землю. На улице было совсем темно. Зажглись фонари, над каждым крыльцом загорелись лампочки. У Хилли с Гарриет кружились головы. Они оба боялись даже взглянуть на ящик, где со злобным неистовством колотилась кобра. И ногами затолкали его под дом. Подул зябкий ночной ветерок. У Гарриет руки покрылись мелкими острыми пупырышками. Откуда-то сверху, за углом, не видно где именно, послышался шум. Стукнула по перилам дверь сетка, захлопнулась с грохотом.
«Погоди-ка!» — сказал Хилли.
Он выпрямился и снова взбежал вверх по лестнице. Трясущимися, непослушными руками схватился за ручку, стал нашаривать засов. Ладони вспотели, на него навалилась странная дремотная легкость. Вокруг заколыхался темный безбрежный мир, словно бы он взгромоздился на мачту пиратского корабля из кошмарных снов. И теперь ночной ветер, бушевавший над морскими просторами, болтал его во все стороны.
«Быстрее!» — понукал он себя. «Быстрее! Пора сматываться!»
Но руки его не слушались, только скользили беспомощно по дверной ручке, словно бы это были вовсе не его руки.
Гарриет придушенно вскрикнула. В крике было столько ужаса и отчаяния, что она поперхнулась и смолкла. «Гарриет!» — крикнул он в зыбкую тишину.
Голос у него звучал невыразительно, даже как-то обыденно. И тут он услышал, как прошуршали по гравию шины. Задний двор окатило мощным светом фар. И через много лет стоило Хилли вспомнить эту ночь, как перед глазами у него отчего-то сразу вспыхивала эта картина. Фары выхватывают из темноты сухую пожухлую траву, торчащие острые стебельки, джонсову траву, репьи, которые подрагивают в резком белом свете.
Не успел он опомниться, даже выдохнуть не успел, как дальний свет сменился ближним. Оп! Оп! И трава исчезла в темноте.
Хлопнула дверца машины, и по лестнице затопали тяжелые ботинки. С таким грохотом, как будто поднималось человек 10. Хилли запаниковал. Потом он все удивлялся, как это он от ужаса не спрыгнул с лестницы и не сломал себе ногу или шею. Но, заслышав тяжелую жуткую поступь, Хилли отчего-то забыл обо всем на свете, кроме изуродованного лица проповедника. Представил, как оно выплывает на него из темноты, и не придумал ничего лучше, чем кинуться в квартиру, чтобы спрятаться там. Он метнулся за дверь, в темноту, и сердце у него ёкнуло. Маленький столик, складные стулья, морозилка. Ну и где тут спрячешься? Он побежал в другую комнату, ушиб ногу о ящик из-под динамита, который отозвался сердитым стуком и цик-цик-цыканьем гадючих хвостов. И тотчас же понял, какую глупость сделал, но поздно. Скрипнула входная дверь.
«Я ее хоть закрыл», —
подумал он, чувствуя, как в животе заскребся страх. Тишина. Самая долгая тишина в жизни Хилли. Казалось, что целая вечность прошла, прежде чем в замке тихонько щелкнул ключ, и затем его торопливо провернули еще два раза.
«Чего там?» — послышался надтреснутый мужской голос. «Заело!»
В соседней комнате зажгли лампочку. Из дверного проема флажком упал свет, и тут Хилли понял, что попался. Прятаться негде, бежать некуда. Кроме змей в комнате почти ничего и не было. Одни газеты и ящик с инструментами. К стене прислонена намалеванная от руки вывеска.
«С Божьей помощью защитим и укрепим протестантское вероисповедание и постоим за наши гражданские права».
Да в углу стоит виниловое кресло-мешок. Торопливо, боясь, что его застукают, стоило им только заглянуть в комнату, они бы его сразу увидели. Хилли протиснулся за ящики, поближе к креслу. Еще щелчок.
«Ага, наконец-то!»
Снова надтреснутый голос. Но Хилли его уже почти не слышал, потому что заполз под кресло мешок и постарался как следует им прикрыться. Снова чей-то голос, но слов Хилли уже не мог разобрать. Кресло мешок было тяжелое. Он лежал лицом к стене, свернувшись клубочком. Правой щекой он вжался в ковер, который вонял потными носками. И тут, о ужас, в комнате зажегся свет.
«О чем они там говорят?»
Хилли съежился еще больше. Повернуться он не мог, поэтому стоило ему открыть глаза, и он упирался взглядом прямиком в олиповатый ящик с сетчатым окошком, за которым, всего в каких-нибудь 2 футах от его носа, ползали 5 или 6 змей. Пока Хилли, окаменев от ужаса, будто в трансе на них таращился, одна змейка выскользнула из общей кучи и всползла на сетку. Под горлом у нее была белая впадинка, а чешуйки на брюхе тянулись длинными горизонтальными пластинками, словно белесый налет от солнцезащитного лосьона. Хилли поздновато спохватился. Он так, бывало, разинув рот, подолгу пялился на размазанные по шоссе, как спагетти с мясным соусом, кишки какого-нибудь зверька, и не успел вовремя закрыть глаза. Черные круги на оранжевом фоне, световой оттиск в негативе, поплыли откуда-то из глубин один за другим, будто пузырьки в аквариуме, и, всплывая, истончались, растворялись. Пол задрожал от чьих-то шагов. Кто-то вошел, остановился. Еще шаги, грузное торопливое шлепание, которое тоже резко оборвалось.
«А вдруг у меня ботинок торчит?» — подумал Хилли, от ужаса еле сдерживая дрожь.
Ни звука. Кто-то пошел обратно. Шаг, другой. Неразборчивое бормотание. Хилли показалось, что один человек подошел к окну, потоптался там, потом вышел. Сколько всего было голосов, Хилли никак не мог различить. Но один здорово выделялся. Он был невнятный, певучий. У них с Гарри такие голоса делались, когда они играли в бассейне. Говорили что-нибудь под водой, а потом угадывали, кто что сказал. При этом Хилли все время слышал тихое чирк-чирк-чирк, которое доносилось из ящика со змеями. Но звук был такой слабый, что Хилли даже подумал, будто ему это только слышится. Он открыл глаза. Сбоку от него, в узкой щелочке между вонючим ковром и креслом, виднелись 8 дюймов бледного змеиного брюха, которое как-то затейливо уперлось в сетку. Змея, похожая на бурое щупальце морской твари, слепо подергивалась туда-сюда, будто дворник на стекле машины. И почесывалась, с ужасом и изумлением понял Хилли, чирк, чирк, чирк. Раз, и свет неожиданно погас. Шаги и голоса стихли вдали. Чирк, 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 чирк.